Павел. Глава вторая. Дорога в Дамаск. В последний день пути гора Хермон осталась позади. Скалистая, ослепительно белая от снега вершина ее вздымалась на мощном красновато-буром основании, пестревшем белыми цветами. Но теперь гора не казалась путникам такой высокой. Они подъехали слишком близко, чтобы видеть вершину. Плоскогорье, на котором стоит Дамаск, находится на высоте чуть более 600 метров над уровнем моря. Впереди, у подножия голого каменистого холма, зеленел оазис. Издали нельзя еще было различить глазом реку и отдельные дома. Оливы, виноградники, фиговые, абрикосовые и миндальные деревья сливались в однородное зеленое озеро. Апельсинов и лимонов в те времена в Леванте еще не знали. Открывавшаяся картина окрыляла путников и звала их продолжать путь и не останавливаться на полуденный отдых. Павел и его спутники пошли пешком, а немного позади проводник вел семенящих друг за другом ослов. Дорога почти опустела. Местные жители уже собрались на базар. Путники видели привычные картины. Вот мальчик, играя кнутом, пасет овец и коз. А вот крестьянин идет за грубо сколоченным плугом и вспахивает свое маленькое поле. Потерявшиеся среди пустынных холмов, погоняя вала прутом или палкой с железным наконечником, рожном. Солнце сияло на безоблачном небе. Впоследствии Павел с настойчивостью повторял, что в это утро не было никаких признаков надвигающегося землетрясения или бури. Случившемуся нельзя было найти естественного объяснения. Павел не был на грани нервного срыва и не страдал от эпилептических припадков, он даже не очень торопился. Павел так описал происшедшее. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба». Павел и все, кто были с ним, упали на землю, охваченные ужасом. Вспышка была неожиданной, но еще больше их испугала невиданная сила света, яркостью затмившая полуденное солнце. Через некоторое время потрясенные спутники Павла поднялись на ноги, но сам он остался лежать без движения. Слепящий свет разливался все ярче и ярче. Он услышал голос, спокойный и властный, говорящий по-арамейски. «Саул! Саул, что ты гонишь меня?» Взглянув наверх, в самое сосредоточение сияния, Павел увидел человека, примерно тех же лет, что и он сам. Свет исходил от него. Павел не верил ушам и глазам своим. Убеждение, разум, весь опыт его жизни, образование и чувство самоуважения – все восставало в нем против свершившегося факта. Он видел живого Иисуса. Подвергая сомнению очевидное, Павел спросил: «Кто ты, Господи?» Вопрос этот можно было принять также просто за возглас потрясенного человека. Но Господь отвечал ему: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Теперь Павел понял все. За мгновение, показавшееся ему вечностью, он успел разглядеть крестные раны на руках и ногах Иисуса. Лицо его он видел живого Господа во плоти, такого, как описывал его Стефан и другие. Он осознал, что Господь любит не только приверженцев своих, но и его, Павла, гонителя христиан. Недаром же он сказал: «Трудно тебе идти против рожна». Но ведь он не упрекнул его. Никогда раньше Павел не чувствовал, что идет против рожна, даже истязая Стефана и его единомышленников. Но теперь все прошлое преобразовалось и предстало в совершенно ином свете. Он, Павел, всю жизнь боролся с Иисусом, с собою и со своей совестью, со своим бессилием и с мраком и хаосом своей души. И вот над хаосом души воспарил Господь и даровал ему новое рождение. Нужно было только внутреннее согласие, желание. И Павел решился. Он был слишком взволнован, чтобы взвешивать все «за» и «против». Он знал только то, что слышит и видит Господа. Ему осталось только повиноваться. «Господи, что повелишь мне делать?» – вопросил Павел. Он обратился ко Христу так же, как и прежде, но теперь в одном слове «Господи» объединились послушание и поклонение, любовь земная и небесная. В единый миг Павел почувствовал, что все грехи его прощены, что Господь любит его любовью нерушимой. Позднее он описал это чувство. «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветлить познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Павел уверовал. Теперь ему следовало подчиниться первому, пусть простому и обычному повелению. Поднявшись на ноги, Павел понял, что ослеп. Он поднял руку и попытался идти на ощупь. Тогда его спутники, в ужасе наблюдавшие, как Павел отвечал кому-то невидимому, хотя и слышимому, подошли и повели его. Верховных и вьючных животных отловили, и маленький караван в молчании двинулся в Дамаск. Слепой Павел начал неведомый путь, но мрак был озарен для него духовным светом. «Я от славы света того лишился зрения», — говорил Павел. Голубые небеса, желтая пыль дороги, зелень оазиса. Все померкло в глазах его, но Павел не чувствовал потери. Ликующий свет наполнял его ослепшие очи, всю его душу. Он шел вперед, выполняя первое веление своего нового господина. И сделал первое замечательное открытие. Иисус не оставил его. Он сопровождал его не как распятое, истерзанное существо, но как некто близкий и невидимый. Путники оставили в стороне зловонный караван-сарай, как будто вымерший в полуденный зной. И, пройдя через городские ворота, двинулись по широкой, украшенной с обеих сторон колоннами прямой улице, разделявшей Дамаск на две части. Улица эта тоже была относительно спокойной и тихой. Лавки и торговые палатки еще не открылись после полуденного отдыха. В наглухо закрытых от солнечного света домах нельзя было заметить признаков жизни. Караван остановился у дома жителя Дамаска по имени Иуда, который, вероятно, был богатым иудейским купцом. Старейшины местной синагоги, конечно же, ожидали прибытия Павла, ведь даже назареи знали о приближении своего преследователя. Такому гостю полагался почетный прием в богатом доме. Но представитель Синедриона почему-то не пожелал видеть ни старейшин, ни христиан. Сопровождающие провели его в помещение для гостей и удалились. Приезжий ничего не попросил у хозяина дома, даже отказался от пищи и остался в одиночестве. Время, как будто остановилась для Павла. Он слышал вечерний сигнал трубы, утренние крики петухов, громыхание телег по мостовой, возгласы торговцев, зазывающих покупателей, далекий, неясный говор толпы. Потом опять наступила полуденная тишина. Павел спал только один или два часа. Все остальное время он провел лежа на кровати и размышлял. Иногда вставал на колени у своей постели и подолгу молился. Потом ложился опять. Он не нуждался теперь в человеческом обществе и лишь хотел остаться наедине с Господом своим, Иисусом Христом. Так с этого дня Павел называл его, так обращался к нему. Он позабыл и голод, и жажду, пытаясь осмыслить себя заново. Вся личность его преображалась. Иисус озарил своим светом все закоулки его души, и она как бы выворачивалась наизнанку, устанавливая все на свои места. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Теперь Павел мог бы ответить словами Давидова псалма. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мое. Тебе, Тебе единому согрешил я». Павел чувствовал отвращение к себе, чувствовал скверну в своей душе. Он мог бы сказать о себе словами из Откровений блаженного Августина: «И Ты поставил меня лицом к лицу с самим собою, дабы увидел я, как низок и подл я был, как лжив и нечист я был, полон мерзости и язв. И увидел я себя и ужаснулся». Конечно, если судить преступление Павла в сравнении с историческими масштабами жестокости, которую люди всегда проявляли к себе подобным, а ведь достаточно вспомнить подавление римлянами двух восстаний в Иудее, истязание и убийство христиан Нероном после Великого пожара в Риме, или гитлеровское окончательное решение еврейского вопроса, то преступления Павла покажутся пустяками. Но убийство всегда остается убийством для терзающей совести преступников. Павел хулил, оскорбляя и преследовал Господа Бога, и в ответ на это Бог избрал его среди других и показал ему любовь свою, превосходящую все, что Павел знал и понимал. Сквозь мрак слепоты Павел все сильнее и ближе чувствовал эту всеобъемлющую любовь и все яснее понимал, как низко он пал. Прежде ему казалось, что он служит Богу. Он предполагал, что приобретает благоволение Божие. Ему были известны некие нормы добродетели. Он сравнивал себя с другими и находил, что он добродетелен. Но теперь, когда Дух Святой вошел в него волею Иисуса, он понял, что чистота его была мерзостью перед неописуемой чистотой истины, что добродетель его была издевательством над самой добродетелью. Вознося хвалу Богу устами своими, он разумом и духом оскорблял его. Пунктуально исполняя обряды и ритуалы, он в то же время тщательно и постоянно творил зло. Полностью чуждый Богу, он достоин был только уползти, подобно червю, подальше от слепящего света славы Божьей. Но Иисус, Иисус неудержимо влек его к себе. Невероятно, но волею Бога истерзанное тело Иисуса восстало из гроба. Он ожил и встретил Павла не для того, чтобы уничтожить его, не для того, чтобы отомстить за кровь преследуемых за веру, но чтобы особо отметить преследователя и наполнить все существо его любовью и всепрощением. Над Павлом, безусловно, будут смеяться, его назовут лжецом, но он всегда будет говорить о своей встрече с Иисусом, как об одном из неопровержимых доказательств его воскресения. До глубины души Павел проникся убеждением, что Иисус есть Мессия, Христос, Спаситель мира. Убеждение его не было результатом холодных логических умозаключений, хотя и логика может привести нас к тому же выводу. Это было превыше разума. Он веровал, ибо узнал Иисуса. И потому, что он узнал Иисуса, он понял, что произошло на кресте. Он понял смысл распятия. В гордости и тщеславной мудрости своей Павел отверг Иисуса на том основании, что человек, распятый на дереве, не угоден Богу, проклят. Но теперь, осознав свой грех, Павел интуитивно, но безошибочно понял, что Иисус действительно пострадал на кресте за грехи, но не за собственные, а за грехи Павла и всех людей. Каждый человек, проведенный слепым Павлом в доме Иуды, и каждый день его последующей жизни открывали для него все большую широту, перспективу, высоту и глубину веры. Но самая сущность Благой Вести была уже знакома ему отныне и навсегда. Любовь Христа, Сына Божия, любящего нас и пострадавшего за нас. Иисус любил Павла и доверял ему, как доверяют человеку, никогда и ни в чем не согрешившему. Чем больше всматривался Павел ослепшими глазами в сияние открывшегося ему света, тем яснее чувствовал, что именно произошло в тот единый миг на дороге в Дамаск. Всепрощение было даром, совершенным, полным и вечным, ибо прощение это было сам Христос. Его нельзя заслужить. Человеческие заслуги не смогут перевесить грехи человеческие. Но, обретая Христа, Павел обретал все. Павел мог бы громко воскликнуть в доме Иуды, так же, как он воскликнет потом в неведомом ему будущем. «Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего». Тайну, сокрытую от веков и родов, которая есть Христос в вас. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Им уже овладел порыв к молитве, не к торжественному служению иудейской литургии, но к открытой, простой беседе с Отцом о Сыне. Говоря с Иисусом, он говорил с Отцом. Поклоняясь Отцу, он обращался к Сыну. Он открыл Богу все, что было в его сердце. Он горячо вступился перед Ним за всех, кого гнал и преследовал, в особенности за тех, кого Он заставил отречься от Иисуса и возвести на Него хулу, за Назареев в Дамаске, со страхом ожидавших Его, за друзей иудеев и власть придержащих. Вместе с молитвой наступил голод. Голод по словам Иисуса. Как новорожденный ягненок, еще не стоящий на ногах, но уже ищущий инстинктивно соски матери, Павел тянулся к познанию веры, что делал и говорил Иисус. До обращения своего он был безразличен к словам Иисуса, но с тех пор, как он спросил: «Господи, что повелишь мне делать?», Павел осознал важность всего, что повелел Иисус, что он обещал, о чем предупреждал, что предрек. Павел желал знать о том, как Иисус относился к ненавидящим его и к любившим его. Все, что говорил он об Отце и о себе, его суждение обо всех делах и о судьбах человеческих. У Павла возник и другой мощный порыв распространить весть о своем открытии. Но с этим приходилось ждать. Господь повелел: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». В ожидании проходили дни. Павел слышал вечерний сигнал трубы, пение петухов, звук проезжающих повозок и снова вечернюю трубу. Наконец, на рассвете третьего дня, в тишине, Павлу дано было узнать, что будет дальше. хозяин небольшого дома на прямой улице, только что проснулся и лежал, собираясь с мыслями. Анания был уважаемым членом иудейской общины в Дамаске. Кроме того, он был последователем Иисуса Христа. И поэтому не удивился и не усомнился, когда услышал голос, зовущий его: «Анани!» «Я, Господи!» — отвечал Анани. «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савва. Он теперь молится и видел в видении мужа именем Анания, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». Анания смутился. Может ли быть такое, чтобы Господь ошибся? Анания, конечно же, посещал скромные собрания Назарии, до которых уже дошла весть о предстоящем прибытии Савла-преследователя. Они молили Бога защитить их, но не ожидали, видимо, что молитва их будет услышана. «Господи, — отвечал Анания, — я слышал от многих о сём человеке. Сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме! И здесь он имеет от первосвященников власть связать всех, призывающих имя Твое». Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд», подтвердив и объяснив тем самым волю свою. Тогда Анания встал и оделся. Солнце уже озарило вершины скал на севере, когда Анания поспешил вниз по узкой улице вдоль протоков, вымытых талыми весенними водами. Ему хотелось во всеуслышание восклицать: «Аллилуйя! Ведь сила Господня не уменьшилась! Бог простер целительную длань свою, и волк возлег рядом с агнцем. Исполнилось сказанное в древнем пророчестве. И он, Анания, никому неизвестный до этого дня, избран Богом, чтобы крестить Савву». Впервые в истории произошло то, что потом случалось так часто. Один из величайших провозвестников Христа, подготовленный к чему угодно, но только не к благовествованию, был призван к служению ничем не выдающимся безвестным человеком. Блаженный Августин слышал детский голос, повторявший: «Возьми и прочти». Джон Уисли прислушался к неизвестному чеху, читавшему вслух Лютера. Доктор Муди, упаковывавший ботинки в магазине, прервался на минуту, чтобы услышать несколько слов учителя из воскресной школы. Чарльз Спержин, укрываясь от зимней бури, услышал слова рабочего, очищавшего от снега кафедру проповедника. Немедленно принятый Павлом, Анания подошел к его постели. Он взглянул на лицо Павла. Лицо человека, через страдания, пришедшего к покою. На нем теперь нельзя было заметить следов фарисейского благополучия. Павел осунулся, кожа его покрылась морщинами, следами пережитого отчаяния. Борода скомкалась, глаза смотрели невидящим взором. Но лицо его было спокойно. Павел уже пережил худшее испытание и не чувствовал больше тревоги. Он испытал блаженство веры и знал, что рожден заново для лучшей жизни. Анания возложил руки на голову Павла. «Брат Павел, прозри», — начал он. Трудно, наверное, ему было называть братом убийцу у своих друзей. Но Анания с радостью переборолся бы. «Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас пелена мрака, подобно чешуе, отпала от глаз Павла. Он увидел Ананию и увидел его ясно. Джордж Мэттисон, слепой проповедник из Шотландии, живший во второй половине XIX века, автор очень многих известных гимнов, предпочитал думать, что Павел так и остался полуслепым на всю жизнь, что 3 дня, проведенных в доме Иуды, навсегда лишили его ясного зрения. Но остались свидетельства, показывающие, что Павел мог взглядом убедить противников в споре, взглядом мог привлечь внимание множества слушателей, что невозможно для полуслепого человека. Нет, зрение Павла восстановилось целиком и полностью. Анания сообщил Павлу дальнейшую волю Господню. «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глас из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал». Впоследствии Павел говорил, что ему дано было узнать еще больше. Сам Иисус обещал ему тяжкие испытания, когда он отправился проповедовать Слово Божие не только иудеям, но и язычникам, всем людям, большим и малым, рабам и царям, всем тем, кого Павел, будучи фарисеем, отвергал и презирал. Анания от лица самого Иисуса сказал еще: «Я посылаю тебя открыть глаза их, обратить их от мрака к свету, от власти сатаны к Богу, дабы, веруя в меня, приобрели прощение грехов и соединились с теми, кто от Бога». Размах и значение этой миссии лишили Павла дара речи. Анания сказал: «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Он помог Павлу подняться с постели. Обычно все исповедующие пути спасения крестились в водах реки или ручья, так как это делал Иоанн Креститель. Но Павел был слишком слаб после долгого поста и бдения. Они медленно прошли во внутренний двор дома Иуды, в атриум, где обычно находился фонтан. Но, может быть, Павел с его железной волей все-таки прошел, опершись на плечо Анании, несколько сот шагов к реке, протекавшей у северной стены города. Зелень абрикосовых и персиковых деревьев была необычайно свежа. Воды реки Абана удивительно чисты. Бежевые, желтизной камни городской стены и возвышения ворот заслоняли солнечный свет и дарили прохладу. Павел, обычно гневливого и неспокойного нрава, почувствовал умиротворение. Теперь он мог бы вспомнить строки 18-го псалма. «Небеса проповедуют славу Божию, и солнце радуется, как исполин пробежать поприще». Сейчас Павел ощущал и телесную бодрость. Напряжение оставило его, все чувства обострились, ум успокоился. Шел ли он по прямой улице, шумной, пестрой, полной движения, как всякая улица восточного города, или поворачивал на базар, где торгуют пряностями, или проходил мимо медников и чеканщиков, всюду, всюду его переполняла любовь к людям. Дамаск был в своем роде пограничным городом, вобравшим в себя множество человеческих типов. Здесь были и евреи, и арабы, и парфяне в остроконечных шапках, и отряд римских солдат. Павел помнил, что он послан ко всем этим людям, послан и к своему собственному народу, к евреям, так как даже они имели лишь смутное представление о Боге, в отличие от тех, кто видел Иисуса воочию. В этот вечер Павел вместе с Ананией встретился с небольшой группой назареев. Среди них были и беглецы из Иерусалима. И вот настал волнующий момент, когда те, кого избивали по приказу Павла, обнялись с бывшим своим гонителем. Поцеловав Павла в знак примирения, они разделили с ним хлеб и вино. Так Павел и его новые друзья объединились в Иисусе. Ибо хлеб этот был распятая плоть его, а вино – кровь, пролитая на кресте. Так он учил в последнюю ночь, когда предали его. Еще более удивительное событие произошло в следующую субботу, в самой известной из множества синагог в Дамаске. Старейшины и собрание ничего не знали об обращении Павла. Он не открывался в этом даже Иуде, принявшему его. Иудеи полагали, что Павел просто восстанавливает силы после продолжительного пути и готов к той ужасной работе, о которой они сплетничали уже давно, со дня его прибытия. Самые фанатичные члены общины, заняв свои места, выражали ханжеское удовлетворение тем, что ересь, наконец, будет вычищена из их родов. Самые жестокие с радостью предвкушали кровопролитие и пытки. Назареи, однако знавшие, что события развиваются иначе, молились за Павла. К когда Хазан вел его на помост. Павел все еще был подобно остальным фарисеям, в плаще с голубой каймой и в тюрбане с кожаным амулетом. Хазан протянул Павлу свиток с законом. Павел прочел положенный отрывок, соблюдая все необходимые повышения и понижения голоса. Помолчав минуту перед началом проповеди, он с удивлением подумал о промысле Божьем, благодаря которому в течение веков синагоги вырастали в бесчисленных языческих городах, готовые к тому великому дню, когда в его, Павла, руках, под его водительством, они станут мощным оружием в битве за Иисуса Христа. Если он увидел свет, то увидят его и другие. Они разделятся и разнесут благую весть об Иисусе во всех языческих народах. И начало этому будет положено в Дамаске. Наконец Павел провозгласил: «Иисус есть Сын Божий». Павел взялся за новое дело с тем же порывом и самозабвением, с которым преследовал христиан. Когда он рассказал, как Бог, живой, снова во плоти, встретил его и возлюбил его, среди слушателей поднялся ропот. Павел не ожидал такой реакции. Верующие иудеи были потрясены и смущены. Но речь Павла не только не убедила, она разозлила их до крайности. Перебежчик, предатель, его приняли как представителя первосвященника, а он объявил себя представителем Иисуса. Павел отступил. Теперь он чувствовал себя подобно Моисею, который мнил, что соплеменники его уразумеют Бога, явившегося им себя в лице его. Но они не уразумели. Более того, Павел был недоволен и назареями. Он встречался с ними каждый вечер, но они мало что могли рассказать об Иисусе. На собраниях их повторяли только несколько высказываний Иисуса. Мало кто из них видел его. Это не удовлетворяло Павла. Он хотел иметь свидетельство из первых рук, но он не мог вернуться в Иерусалим. Если бы даже апостолы, знавшие Иисуса ближе всех, сразу открылись Павлу, он рисковал быть схваченным по приказу разгневанного первосвященника, а первосвященник мог заставить его замолчать навсегда, тайно удушив или пожизненно бросив в темницу. По ночам в доме Иуды, или теперь, может быть, в доме Анании, Павел не смыкал глаз в отчаянии, метался по постели. Торжество, которое он, ослепший, чувствовал недавно, где оно? В конце концов, Павел предоставил все соизволению Божьему, и покой вернулся в его душу. Ни голос, ни свет не открывали ему, что делать. В нем крепло убеждение, что он должен уйти, оставить все, взять с собой лишь свитки с Писанием. Не апостолы нужны были Павлу сейчас, но только Иисус. Не город, а уединение. Следующий шаг его был прост. Дамаск стоял на пересечении многих дорог, и одна из них, по которой привозили мира и ладан, вела в Южную Аравию и страны Африканского Рога, Сомали и Эфиопию. Караваны верблюдов, груженных деньгами и товарами, возвращались туда из Римской империи. Павел принадлежал к семье, имевшей обширные торговые связи, и для него не составило труда присоединиться к одному из караванов. Где-то в Аравии, среди диких скал, между горами Синая и великой песчаной пустыней, жил молодой бедуин, один из первых учеников, обращенных Павлом в христианство. Невозможно понять, как Павлу удавалось сдерживать себя и молчать об открытой им любви Господней к миру. Может быть, ночью, при свете костра, он делился плодами своих дневных размышлений, привыкая упрощать свой язык, приспосабливая выражения к слуху грубых и невежественных погонщиков-верблюдов. Проповедовал Павел от случая к случаю. Не это было его главной целью. Он ехал в Аравию учиться, учиться у восставшего из гроба Иисуса Христа. Павел всегда утверждал, что действительно видел Иисуса по дороге в Дамаск. Точно так же он утверждал, что учился всему непосредственно у Иисуса. «Тайна сия ниспослана мне откровением». И при этом не переставал удивляться тому, что среди многих Бог избрал именно его, бывшего гонителя своего, меньшего, чем наименьший из святых. Не душой и не сердцем слушал теперь Павел Иисуса, но всем существом своим внимал ему. На дороге в Дамаск к Христу устремились воля и чувства Павла, в Аравии – ум. Проходили месяцы и годы, зимние бури, весна, покрывающая цветами всю пустыню, страшный жар лета. Павел стал стройным и выносливым, лицо его загорело до черноты. Наконец, на третий год после обращения он был готов. События этих лет скрыты мраком неизвестности. Скорее всего, Павел прошел по знаменитому ущелью в арабскую столицу Набатеев, в Петру, где воспользовался первой возможностью проповедовать пришествие Христа в синагоге иудейской общины. Начались волнения, и царь Арета, ненавидевший евреев, отдал приказ арестовать возмутителя спокойствия. За голову Павла была назначена цена, ему пришлось бежать из Петра. Настала пора оставить Аравию и возвращаться в центр событий. Появиться подобно Моисею, вышедшему из пустыни и представшему перед фараоном с требованиями от имени Бога. Появиться так, будто сам Господь пришел провозгласить в синагогах. Время пришло. Царство Божие с вами. Покайтесь и уверуйте в благую весть. 35-летний Павел отправился на север, чтобы возглавить великий поход, в котором синагоги иудеев станут оружием Христовым. И Иерусалим был все еще закрыт для него. Не только потому, что апостолы не стали бы откровенно говорить с ним, пока он не пострадал за веру. Но Павел не был уверен, что апостолы вообще считают язычников достойными принять веру наравне с иудеями. Так или иначе, Павел присоединился к каравану, следующему на север с грузом пряностей и золота. Прежде чем караван достиг Дамаска, перед глазами Павла вновь предстала вершина горы Хермонской, и они миновали место, где Иисус явился ему на дороге. Вряд ли в Дамаске забыли неожиданное обращение Павла, но многие, вероятно, отнеслись к этому событию как к чему-то приходящему. Павел промелькнул на их небосводе и исчез, как падающая звезда. Анания же, судя по всему, вернулся к своей тонкой и опасной стратегии мирного сосуществования с иудеями. Христианская община, разумеется, хорошо приняла Павла, и уже в следующую субботу он вошел в синагогу, чтобы воспользоваться своим правом толковать Писание. Подобно Стефану, он привел иудеев в смущение и замешательство, доказывая, что Иисус и есть Спаситель. Те, кто помнили предыдущее посещение Павлом этой синагоги, изумились тому, насколько выросла его убежденность и понимание смысла Писания. Павел все более и более укреплялся, как пишет Лука. Он не нападал на неверующих в Христа иудеев и не выражал огорчения, когда бывшие друзья его, фарисеи, отказывались от обращения. Но кое-что, возможно, Павел упустил в своих первых проповедях. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». В этих словах, сказанных им 20 лет спустя, можно услышать отголосок первых неудач. Как бы то ни было, у Павла появились первые ученики. Именно они спасли его, когда иудеи сговорились убить Павла. Заговор был задуман с чисто восточной хитростью, тем более необходимой, что старейшины местной общины рисковали быть распятыми за убийство человека в стенах города. Но когда один из прибывших вместе с Павлом из Петры упомянул, что Набатеям приказано арестовать его, заговорщики нашли удобный выход из положения. Энтарх, областной правитель, представлявший царя Арету в Дамаске, согласно договору с римскими властями, имел полномочия защищать и наказывать членов арабской общины. Но римляне не стали бы выдавать ему человека без достаточно веских обвинений. И Энтарх не мог арестовать Павла в самом городе за проступок, совершенный за пределами Римской империи. Но арабские воины патрулировали все выходы из городских ворот с наружной стороны стен, чтобы по приказу царя Ареты задерживать всякого входящего и выходящего. Получив взятку, Энтарх отдал распоряжение задержать Павла по выходе из Дамаска, увести его прочь и перерезать ему горло. Слух о намерениях иудеев, конечно, дошел до Павла. Кто-нибудь из сочувствующих арабов или евреев рассказал христианам, что его хотят убить. Да и вообще, в Дамаске любой секрет очень скоро становится всеобщим достоянием. Ночью ученики привели Павла в дом своих друзей, живших на самой городской стене. Окна таких небольших каменных домов обычно выступают наружу в 3-4 метрах от земли. Друзья Павла достали большую корзину для рыбы и мешок, который можно было бы обернуть вокруг тела так, чтобы ни один наблюдатель не смог бы в ночной темноте догадаться, что там человек. Скоро Павел, спрятанный в корзине, был опущен на землю за стенами Дамаска. Пробираясь через огороды и фруктовые сады туда, где его уже не смогла бы увидеть стража, Павел испытал полное отчаяние. Великий поход, к которому он так долго готовился, кончился ничем. Избранный вождь опять превратился в беглеца. Но очень скоро Павел осознал, что он не одинок. Ему обещаны были испытания и неудачи. Они начались. Но самого худшего он легко избежал. Ему обещано было, что Иисус всюду будет сопровождать его. Одна и та же фраза могла бы стать лейтмотивом всей жизни Павла, подобно теме, повторяющейся в симфонии. Гонимый, но не забытый. Преследуемый, но не одинокий. Когда бодрость духа вернулись к нему, Павел, должно быть, не без иронии подумал: «Я, некогда вошедший в Дамаск, как могущественный представитель первосвященника, теперь бегу из города, спрятанный в корзине для рыбы, теми самыми людьми, которых намеревался казнить». Павел решил утолить свой духовный голод, познакомиться и сблизиться с апостолом Петром и узнать все, что тот может рассказать об Иисусе. Он вновь отправился дорогой, по которой шел уже столько раз, через Сирию, Галилею и Иудею, пока, взобравшись на гору Скорпус, не увидел лежащий внизу Иерусалим.